Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Павел Корнев. Царство мертвых. Глава 1. Мертвый штиль. Башня тьмы впечатляла. Впечатляла и подавляла. Никакие рекламные ролики не могли в полной мере передать все величие и грандиозность этого абсолютно черного обелиска, выраставшего из вод залива. В реальности башня выглядела гораздо... В реальности. Я выругался и нервно передернул плечами. В реальности. Черт, я уже всерьез считаю игру реальностью. А впрочем, так оно и было. Я не мог нажать кнопку выхода и очнуться в капсуле. Мертвое тело моего персонажа сделалось неотъемлемой частью игровой действительности. Подобно дьявольскому капкану, оно захватило меня и будет удерживать до воскрешения. До воскрешения в игре или смерти в реальном мире. Иного исхода предусмотрено не было. И осознание этого печального факта враз разбило наваждение. Башня тьмы сразу перестала впечатлять и подавлять. Смотреть на нее расхотелось. Возникло даже желание спуститься в каюту, но я переборол этот порыв и остался на палубе баржи. Проклятье! Я слишком долго стремился попасть в столицу, чтобы сейчас забиться в темный тесный закуток и пропустить все самое интересное. Баржа медленно скользила вниз по лазурной реке. Далекие берега терялись в утреннем тумане, а из стелившейся над водой молочной пелены выплывали острова. Всюду мигали огни навигационных маяков. Вскоре русло начало дробиться на множество узких протоков, течение ускорилось, и корабельные орки выстроились вдоль бортов с длинными шестами, готовясь направлять судно в обход возникающих на его пути препятствий. Мой дохлый питомец на верхушке мачты распахнул крылья, и над рекой разнеслось раскатистое кра. Я раздосадованно выругался. Система не считала меня полноценным игроком и не позволяла контролировать мертвого Феникса. Тот творил, что хотел. Орки подняли голову и зло ощерились, но на мачту никто из них не полез. Успели убедиться за время плавания, что надолго отогнать Феникса в любом случае не получится. А потом матросам и вовсе стало не до того. Рулевой справлялся с течением из рук вон плохо. Экипажу приходилось то и дело отталкиваться шестами от выдававшихся в реку пристаней волноломов. По последним данным, в городе постоянно находилось до полумиллиона игроков, и никакие заоблачные цены не могли их отпугнуть. Столицу темного мира предусмотрительно разместили на множестве островов. Это позволяло хоть как-то контролировать ее беспокойных обитателей. Поговаривали даже о запрете на въезд новичкам, не достигшим 25 уровня, но пока дальше разговоров дело не шло. В заполонившем все кругом тумане какое-то время мелькали каменные набережные. А затем баржа вышла на открытую воду, и ветер вмиг разметал молочную пелену. На мелкой ряби засеребрились лучи восходящего солнца, и восприятие сразу упало. Я посильнее натянул на лицо капюшон плаща. Со спины упала тень. Я обернулся и увидел нависший над нами борт высоченного галеона. Легко обогнав баржу, парусный корабль ушел в сторону открытого моря, и игроки на его верхней палубе смотрели с нескрываемым превосходством. Орки кинулись ставить парус, поймали попутный ветер, и баржа двинулась в акваторию порта. Среди волн мелькнула спина какого-то исполинского монстра, но тварь сразу ушла на глубину, и я разжал судорожно вцепившиеся в леер пальцы. Вот это чудовище! А ну как проглотит! Но я мигом позабыл о Левиафане, когда с одного из островов взлетел огромный золотистый дракон. Вслед за ним пристроились два грифона, солнечные лучи засверкали на полированных доспехах седоков. Потом из-за башни тьмы и вовсе показался летающий трехмачтовый корабль. Я подобрал отвисшую челюсть и пожал плечами. Это же все виртуальность, просто игра. Но помогали эти самоубеждения мало. Столица темной половины мира казалась воистину безграничной. Ее образ попросту не укладывался в голове. Куда идти? Как? Зачем? Кругом огромный мир, которому нет никакого дела до проблем мертвеца. Я тряхнул головой и упрямо стиснул зубы. Плевать. Обычное дело для новой карты, когда ничего не можешь понять. Будет время совсем разобраться. Да и придется ли? Надеюсь, Изабелла не теряла времени попусту и успела найти выход на нужных людей. При этой мысли по спине пробежался неуютный холодок. Слишком многое стояло на кону, чтобы полагаться исключительно на случайную знакомую. И как она встретит меня после столь длительной отлучки? Терпением жрица отнюдь не отличалась. Усилием воли я прогнал подступившие сомнения и недобро усмехнулся. Разница в уровнях у нас с Изабеллой теперь уже не столь велика. Одним ударом посоха она меня на перерождение больше не отправит. Заставлю себя выслушать и на своем настоять тоже сумею. Все будет хорошо. В том же, что наша встреча с Изабеллой состоится в самое ближайшее время, никаких сомнений не оставалось. Связанные общим заданием, мы могли отслеживать местоположение друг друга. И если верить отметке на карте, эльфийка уже дожидалась прибытия баржи на пристани. Вот и поговорим. Порт оказался грандиозен. Своими размерами он превосходил весь остров, на котором располагалась каменная пристань. С одной стороны были расположены причалы для морских кораблей с глубокой осадкой, с другого края принимали небольшие речные суда. Столпотворение в акватории царило просто жуткое, и лишь каким-то чудом обходилось без столкновений. Чудом? Нет, так действовала навигационная магия. Рулевой орк смотрел на призрачный шар колдовского лоцмана, не отрываясь, и, казалось, даже не моргал. Постепенно на палубу начали подниматься другие пассажиры, но их было совсем немного. Мало кто подгадал вход в игру к прибытию в столицу. Никакой особенной необходимости в этом попросту не было. После прибытия в порт точка возрождения игрока автоматически переносилась к одной из местных башен власти. Да, башен власти в столице хватало с избытком. Второстепенные вместилища силы располагались на каждом маломальски значимом острове. Появился Нео. Замер с открытым ртом. Игроки с недоумением косились на наши белые плащи с изображениями серебряного феникса. И хоть с расспросами не приставали, меня от их внимания откровенно коробило. Как ни крути, являться к башне тьмы в облачении посвященных светлого божества – затея не из лучших. Толку от моего инкогнито, если каждый второй в спину с нехорошим интересом посматривает. Надо переодеться, и чем раньше, тем лучше. Навстречу проплыло несколько больших лодок, внешним видом напоминавших китайские джонки. Рулевой орк пропустил их и направил баржу в самый дальний закуток порта к покосившемуся причалу, который нет-нет, да и захлестывала высокая речная волна. Красочные здания с витражными окнами сменились приземистыми пагаузами, портовая суета утихла, узкие проезды обезлюдили. Поблизости от места швартовки на воде покачивались рыбацкие баркасы, и тонкий нюх ночного охотника заставил скривиться от острого запаха протухшей рыбы. Баржа ткнулась бортом в бревна причала, настряхнула, но не очень сильно, только матросы перекинули сходни, тут же заголосил клыкастый капитан.
«Все на берег! Да поживее, шевелитесь!»
Пассажиры по шатким доскам принялись сбегать на причал, навстречу им двинулись дожидавшиеся баржи грузчики и выкупившие билеты на обратный рейс игроки. Образовалась сутолока. Кое-как выбравшись из толпы, я встал посреди усеянного рыбьей чешуей причала, поправил закинутые за спину мечи и огляделся по сторонам, высматривая Изабеллу. Эльфийка обнаружилась у соседнего пагауза. К моему немалому удивлению, на этот раз вызывающему боевому облачению она предпочла длинный плащ, бесформенный и предельно скромный. «Тетя Белла!» — дернул меня за рукав Нео, заметив жрицу. «Не ори так!» — попросил я и двинулся к эльфийке, которая уже отлипла от стены и уставилась на нас с нескрываемым удивлением. «С нескрываемым удивлением? Да у нее просто глаза на лоб полезли!» «Какого черта?» — выругалась Изабелла, стоило только нам приблизиться. «Котик, ты что с мальчишкой сделал?» «Так получилось!» — пожал я плечами. «Так получилось?» — прошипела разъяренная жрица. «Так получилось!» «Угу», — подтвердил я, а Нео поспешно спрятался за мою спину. «Тебя одного и на минуту оставить нельзя», — оскалилась эльфийка. «Ты куда пропал? Почему не отвечал в личке?» «Ну», — замялся я, — «давай я тебе по дороге все объясню. Идет?» «Ну уж нет», — покачала головой Изабелла, и череп на ее посохе клацнул зубами. «Выкладывай». На нас начали оборачиваться, и я постучал себе пальцем по груди, где на белой ткани плаща серебрилось изображение феникса. «У нас не самый подходящий наряд. Нам бы переодеться для начала». Эльфийка смерила меня раздраженным взглядом, но, к счастью, решила с выяснением отношений повременить и указала на темный проход между двумя глухими стенами соседних пакгаузов. «Черт с тобой, котик! Потом поговорим!»